Глава 12. Оливер. Я вел машину 5 часов кряду, это было чудесно. Они хотели остановиться, пописать, размяться, пожевать гамбургеры, сделать то да сё, но я не обращал на них внимания, я просто ехал вперед. Моя нога прилипла к педали газа, пальцы легко касались баранки, спина была совершенно прямой, голова почти неподвижной, а глаза постоянно устремлены в одну точку в футах в 20-30 от ветрового стекла. Мной овладел ритм движения. Это было почти как секс. Продолговатая сверкающая машина мчится вперед, насилуя шоссе, и подчиняется она мне. Я получаю от этого неподдельное удовольствие. У меня даже встало на какое-то время. Ночью, когда Тимоти приволок этих потаскух, я не особо обрадовался. Нет, я не стал отказываться. Но лишь потому, что от меня этого ждали, да и по своей крестьянской бережливости не хотел я пускать на ветер деньги Тимоти. 3 раза я ее поимел, как она и просила. Хочешь поработать еще разочек, милый? Но продолжительные, непрерывные и нескончаемые толчки поршни у машины — это практически разновидность совокупления, это экстаз. Теперь я, пожалуй, понимаю, что ощущают фанаты на мотоциклах. Вперед и вперед, все дальше и дальше, пульсирование под тобой. Мы поехали по шоссе номер 66 через Джолиет, через Блумингтон в сторону Спрингфилда. Движение не слишком напряженное, лишь изредка попадаются вереницы грузовиков, а так почти никого, и только телефонные столбы один за другим проносятся мимо. Мили в минуту, 300 миль за 5 часов. При езде на востоке даже для меня приличная средняя скорость. Голые плоские поля, кое-где еще покрытые снегом, ропот на галерке, Элли обзывает меня чертовой рулевой машиной, а Нед ноет, чтобы я остановился. Делаю вид, что не слышу, и в конце концов они оставляют меня в покое. Тимоти большей частью спит, я повелитель дороги. К полудню стало ясно, что через 2 часа мы доберемся до Сент-Луиса. Мы собирались там заночевать, но теперь в этом не было никакого смысла, и когда Тимоти проснулся, он вытащил свои карты и путеводители и стал набрасывать следующий этап путешествия. У них с Элли произошла стычка из-за планов Тимоти. Я особо не прислушивался. Элли, кажется, считал, что из Чикаго мы должны были двинуться в сторону Канзас-Сити, а не на Сент-Луис. Я уже давно мог им сказать об этом, но меня не волновало, какой маршрут они выберут. Как бы там ни было, особого желания проехать через родной Канзас я не испытывал. Тимоти просто не заметил, что Чикаго и Сент-Луис так близко друг от друга. Отключившись от их перебранки, я немного подумал над тем, что сказал мне Элли вчера вечером, когда мы обозревали достопримечательности Чикаго. На мой взгляд, мы передвигались недостаточно быстро, и я попробовал их немного подогнать, на что Элли заметил. «Ты прямо заглатываешь этот город, как какой-нибудь турист в Париже». «Я первый раз в Чикаго», — ответил я, — «и хочу увидеть как можно больше». «Понятно, это неплохо», — откликнулся он. Но мне захотелось узнать, почему его так удивляло, что меня интересуют незнакомые города. Элли смешался, и мне показалось, он хочет сменить тему разговора, но я не отставал. В конце концов, он объяснился смешком, которым обычно показывал, что собирается сказать что-то обидное, но это не стоит воспринимать всерьез. Просто я хотел понять, почему человек на вид такой нормальный, благополучный, так интересуется достопримечательностями. Тут парень невольно проговорился. Для Элли жажда ощущений, стремление к знаниям, желание заглянуть за горизонт ассоциируется преимущественно с теми, кто чем-то обделен, с представителями меньшинств, людьми с физическими недостатками или увечьями, озабоченными социальными проблемами и так далее. По идее, у здоровенного смазливого балбеса вроде меня не должна болеть голова по причине любознательности. Предполагается, что он должен быть, как Тимоти, благодушным и беспечным. Проявленный мной интерес не вписывается в трактовку моего характера, сделанную Элли. Поскольку его сильно волнует национальный вопрос, я уж было приготовился услышать от него, что тяга к приобретению знаний присуща по большей части его соплеменникам, если не считать некоторых достойных снисхождения и исключений. Но он этого не сказал, хоть, наверное, и думал именно так. Тогда мне стало интересно, да и сейчас я задаюсь этим вопросом, почему он считает меня таким неотесанным? Неужели лишь кривобокие задохлики подвержены навязчивым идеям, что у Элли неотделимо от интеллекта? Элли меня недооценивает. Он видит во мне воплощение стереотипа «здоровенный, дубоватый, недурной собой гой». Хотел бы я, чтобы он минут на пять заглянул в мои нееврейские мозги. Мы подъезжали к Сент-Луису, проехали по пустынному шоссе, проходящему по территории двух штатов, въехали в нечто сырое и убогое под названием «Восточный Сент-Луис», и, наконец, на другом берегу увидели сверкающую въездную арку. Мы выкатились на мост. При одной мысли о том, что придется пересекать Миссисипи, Элли буквально оцепенел, он по плечи высунулся из окошка с таким видом, будто переправляется через Иордан. Уже на том берегу, в самом Сент-Луисе, я остановился перед блестящим круглым мотелем. Все трое, как придурки, разбежались в разные стороны. Я не вышел. В голове у меня продолжали крутиться колеса. 5 часов без перерыва за рулем. Кайф. Наконец я поднялся, правая нога занемела, пришлось похромать несколько минут. Но эти 5 восхитительных часов того стоили. 5 часов наедине с дорогой и машиной. Жалел я лишь о том, что все-таки пришлось остановиться.